Наталья Алексина. «Ведьмовские секреты». Книга вторая. «Зелье практикантов». Глава первая. Из окна почтовой башни открывался отличный вид на небо, землю. Картина чем-то напоминала двухслойный пирог с начинкой в разрезе. Сверху розовое предзакатное небо, снизу тихий серый двор, а в середине одинокая лошадь. Она очень ярко выделялась на фоне пустого двора и темных прутьев кованого забора. «К нам прискакал мужчина на белом коне», — оповестила я Лил, которая перечитывала письма перед отправкой. «Эльф?» — она с любопытством посмотрела в открытое окно. «Салган тоже в школе, так что вряд ли». «Что же, у нас может быть только один эльф? Вдруг на первый курс еще кого-то зачислили, тоже высокого, красивого?» «И на белом коне», — кивнула я.
«Мы уже 2 месяца учимся, а эльф прискакал только сейчас, как сомнительно», — тоже выглядывая, сказал Ильям.
Конь печально обнюхивал землю в поисках травы, вздыхал, но покорно стоял на месте. Конюхи почему-то не шевелились, и он в гордом одиночестве мечтал о ведре овса или пучке сочной травы. Во всяком случае, с верхушки почтовой башни его поза, на мой взгляд, символизировала именно тоску по еде. Жаль, выражение морды отсюда было не рассмотреть. В поле нашего зрения появился крепкий мужчина. Он залез в седельную сумку, вынул какие-то бумаги, свернутые в трубочке, и опять ушел. Конь внимания на него не обратил и, кажется, смирился с отсутствием травы на нашей голой земле. «Это точно был не эльф», — разочарованно протянула Лил. «Уверена? Может быть, он просто поднабрал вес и подстригся», — уточнила я у нее, перебирая собственные письма. «И заодно укротил ноги?» — фыркнула она.
«По выправке похож на военного», — задумчиво проговорил Ильям.
«О, может быть, его прислали вместо Эвира?» Мы с Ильямом одновременно поморщились. Наша усиленная и ускоренная программа никем не отменялась. Как и обещали, пары начались на месяц раньше. Только вместо Астера, который взял отпуск, занятия у боевиков проводил Эрвир. Так же, как и дополнительные тренировки в 5:30 утра для 5 избранных ведьм и ведьмаков. Он был жестче Астера, нетерпеливее заставлял бегать. Да, потомственных ведьм и ведьмаков гоняли, как ездовых собак. Он обычно начинал с того, что называл нас бездарями, а потом занимался нашей физической подготовкой. По его мнению, с такими боевыми силами, как у нас, надо не шептать заклинания арканов, щитов и усиленных пульсаров, а уметь бегать. Видимо, чтобы пугать врага массовым забегом с препятствиями. И мы бегали. По 15 кругов в начале и по 15 в конце. Еще отжимались, приседали, метали снаряды. Хорошо еще нас не учили ходить на руках. Дан убеждал, что у Эрвира это любимое упражнение. Но хуже всего было то, что с возвращением мастера наши рассветные тренировки все равно остались за Эрвиром, и кто его знает почему. Мы надеялись, что Астер о нас не забыл, а просто физически не мог выкроить время. Набранный первый курс оказался многочисленнее, чем был наш. Только ведьмы ведьмаков насчитывалось 50 человек, а профессор вел дисциплины как раз у первогодков, и времени на других, видимо, у него не оставалось. Но нам помог случай. Эрвир куда-то спешно уехал, никто из нас, если честно, не интересовался, куда и зачем. Нам просто сказали, что в ближайший месяц его не будет. В тот день мы всей гурьбой попрыгали от радости, взяли Майлза с его зельем и закрылись в нашей слил комнате. К середине ночи Эзра признался всем в любви, Ильям тихонечко заснул на моей постели, Майлз и Энни опять целовались, а я ушла и до рассвета гуляла с Салгантом, чтобы проветриться. Никто не побежал нас искать и пугать правилами поведения, ловить и тем более наказывать, а отпирающее заклинание, примененное после отбоя, снова никого не потревожило. Отсюда следовал вывод, что, в принципе, пока никого не убивают и все вовремя заходят на территорию школы, о вас почти не вспоминают. После того дня мы не слышали об утренних пробежках 1,5 недели, но, видимо, наше счастье закончилось, и в ближайшем будущем мы выясним, какому методу устрашения врага нас обучит военный. Хорошо бы существовало боевое вышивание, Эзра бы точно обрадовался и перестал ныть, что его руки не предназначены для подтягиваний. И пальцы у него тоненькие, как у вышивальщицы. Лил и Ильям еще говорили о чем-то, но каждый был занят своим. Дописывать письма прямо перед отправкой — наше с ними излюбленное занятие. Правда, в этот раз у меня уже все было готово. И я просто крутила в руках белый конверт, предназначенный для правителя Западного Королевства Эльфов. Это было уже третье письмо, отправленное ему. На все он отвечал. Только раньше я спрашивала что-то по делу, а теперь почти личный вопрос. И я сомневалась, стоит ли ему писать о том, что я хочу принять предложение Фредрика Мокшана. Меня саму это не прельщало. Но я не планировала идти до конца, хотела объявить о помолвке и все. Мой сосед, арендатор и претендент на сердце, читай приданное, в одном лице. После сбора урожая решил расторгнуть договор аренды. А он 5 лет был пользователем самого крупного куска земли и платил ежемесячно. Объяснил он все очень просто. Поле нужно было только как опытное для разведения какой-то особо стойкой пшеницы. После чего он скучающим голосом еще раз предложил стать его женой, пообещав, что на время помолвки поле останется в аренде. Более того, он готов платить более высокую ренту, так как его невеста должна достойно подготовиться к свадьбе. Вроде бы и денег не предлагал, а прозвучало, как будто милостыню подает. Если бы к тому моменту не уехала Эльтин, он бы этот разговор не завел. Как и предрекал Галатель, в присутствии эльфийки люди почти падали в обморок. Более или менее держали себя в руках только Глэдис и Рид. Подозреваю только потому, что я им отправила письмо с описанием Эльтин и подробностями нашего с ней родства. А вот остальные боялись лишний раз сказать слово. Тот же Фредерик практически остолбенел. Он приехал весь лощеный, уверенный в себе, залихватски завязанным шейным платком и, видимо, с твердым намерением все-таки взять меня в жены. Ну, или готовился к своим похоронам. Точно было и не определить. Его изысканно черное одеяние одинаково подходило как для свадьбы, так и для похорон. Но вот эльфийку увидеть он не ожидал. 5 минут смотрел на Эльтин огромными глазами, а потом откланялся, вспомнив о каких-то делах. Другие арендаторы были более эмоциональны. Самый молодой и впечатлительный хлопнулся в обморок, как только Эльтин поздоровалась. Еще один, который был любитель написать о безобразном состоянии сараев, порвался перестроить все своими руками, прямо при Эльтин. Видимо, показывал удаль. Ему было явно за 50, и удаль закончилась сразу после того, как он наклонился за молотком и не смог выпрямиться. Но упорно говорил о своей силушке, глядя на Эльтин снизу вверх и схватившись за спину. А нагнулся он специально, конечно. Так ему удобнее стоиться, да и гвозди поднимать в самый раз. А дощечки надо как раз прибивать к фундаменту. Да-да, там самый сложный участок. Каменные основания, как известно, необходимо обшивать деревом, так-то. Это был фурор. За все 2 недели, которые Эльтин провела у меня, арендаторы написали лишь однажды. О том, какая я молодец, и невзначай интересовались, можно ли прийти в гости и будет ли госпожа Эльтин. С одной стороны, они ее немного опасались, а с другой их не отпускало обычное человеческое любопытство. Но факт в том, что пока у меня гостила Эльтин, никто не вспоминал о делах и еще почти неделю после. А вот прямо перед тем, как мне отправляться в школу, все вдруг очнулись, в том числе господин Макшан. Мне бы только время, чтобы найти другого арендатора или покупателя, хотя продавать землю мне и не хотелось. Но беда в том, что даже если я буду всем кричать, что над полем колдовала эльфийка, и урожай будет в 10 раз больше обычного, за месяц арендатора не найти. Это я поняла, когда мы с господином Монкерью вместе перебирали возможных заинтересованных лиц. Сейчас у всех либо уборка урожая, либо посевная о зимах, многим не до новых договоров и новых участков, которые надо смотреть и оценивать. А от этого поля мне нужен доход. Если оно будет стоять до следующей весны, то начнется жизнь в убыток. И все то, что удалось скопить благодаря экономии и распродаже ненужных вещей, быстро исчезнет. Целую неделю я мучительно думала над своим планом и помолвкой. Предложу Фредерику засеять поле озимами, ведь эльфийка не просто так колдовала, и даже после сбора урожая это поле можно было засеять еще раз. Он не откажется от дополнительной прибыли и продлит договор аренды, тем более когда гарантией выступит наша как бы свадьба. Соглашусь на помолвку, чтобы не терять доход, поищу арендатора и к весне расторгну помолвку. Глупый план, очень. Это было самое длинное письмо Галателю. Обычно я старалась не тратить его время и укладывалась в 5 строк. Но в этот раз я написала 2 листа. Это было еще одной причиной, по которой я раздумывала, стоит ли его отправлять или лучше переписать и оставить только главное. Но что выбросить? Пропарадный костюм для свадьбы с похоронами? Ну, как тогда Галатель поймет серьезность намерений Фредрика? Никак, конечно. Из мысли меня выдернул оглушительный глубокий звук, разнесшийся над всеми корпусами школы. «Трубят?» — удивленно спросила Лил. Внизу адепты с непониманием оглядывались друг на друга до тех пор, пока в небе не загорелась надпись «Общий сбор всех курсов». Надпись ясно обозначила непривычное место для сбора, прямо перед конюшнями. Просторная площадка, на которой свободно могли одновременно развернуться несколько экипажей, медленно заполнялась адептами. Чему очень удивилась теперь уже не одинокая лошадь. В тот же момент затрубили протяжнее и громче в 10 раз. Адепты, подгоняемые глубоким звуком, заторопились, устраивая давку на проходе и протискиваясь вперед, толкая друг друга, как будто всех ждал приз. Но нет, там ожидали лишь ректор, декан факультета боевой магии, Астер и тот самый мужчина с военной выправкой. Совсем не эльф, коренастый, с огромными ручищами, чуть длиннее, чем у любого стоящего здесь человека. Опять раздался утробный сигнал, и в небе ярче загорелась надпись. Довольно быстро собрались адепты и почти весь преподавательский состав. Шум и давка сами собой постепенно прекратились, адепты более или менее успокоились и встали ровнее, хотя все равно задевали друг друга плечами, места оказалось маловато. Я не видела, что происходило впереди, но почувствовала, что все напряглись, а где-то вдалеке как будто прочистили горло. Встала на цыпочки, но передо мной все равно остался мятый пиджак и немытый затылок неизвестного адепта. «Вы знаете, что наше родное королевство находится в состоянии войны?» Кажется, этот чрезмерно высокий и неприятный голос принадлежал ректору. «Последний месяц шли ожесточенные бои на севере за небольшой участок земли, где лишь одна застава и даже нет крепости. Участок по добыче руды всегда интересовал наших соседей, но попыток захвата до этого года не было. А сейчас деревни разрушены, люди лишены домов, а маги вынуждены держать щиты круглосуточно, чтобы не было жертв. Враг превосходит численностью, но наши доблестные воины не отдали ни пяди земли». По нашим рядам прошелся одобрительный шепоток, вместе с которым явственно прозвучал вопрос, к чему он это? «Но вместе с тем враг оказался хитер!» Еще сильнее повысив голос, вскричал ректор, и в нашу сторону как будто подул ветер. Судя по всему, он не брезговал театральностью. «Под покровом ночи часть ангерийских войск передислоцировалась. Они продолжили яростную атаку на севере силами десятка сильнейших магов, отвлекая все внимание наших воинов от главной цели — литургии». Я прекратила попытки увидеть, что происходит впереди, и уставилась на мятый пиджак перед собой. Ректор разошелся не на шутку. Он начал измерять количество погибших в последнюю сотню лет тысячами, хотя единственный маг, умерший в литургии, как известно, жил более 70 лет назад и скончался от старости. Кровавые бои шли задолго до этого события, еще когда спорная территория называлась Сергите и принадлежала Ангерийскому королевству. Но кто об этом вспомнит, когда нужна громкая и звучная речь, когда в этом уже не было сомнений. Молодых и горячих магов собираются бросить в бой. «Второй век! За нее идут сражения и гибнут маги!» — разрывался ректор. «И мы единственные, кто может встать на пути врага! Наши доблестные воины стоят насмерть на севере, спасают жизни, а юг, к сожалению, остался без защиты. Но есть мы, и мы идем на юг!» Голос ректора почти сорвался. «Наша школа расположена ближе войсковых частей к литургии, и мы должны выполнить свой долг перед королевством и простыми людьми. Мы — последняя надежда на победу и мирную жизнь!» Вокруг меня все возбужденно шевелились и при последних словах одобрительно закричали. Воодушевление очень быстро передалось по рядам, а ректор продолжал говорить о хитрости врага, который умудрился обвести вокруг пальца наших главнокомандующих. И теперь литургия осталась практически без защиты, точнее, с одним гарнизоном и одним магом, только что окончившим школу. Он говорил и говорил, все больше